7. Пастор стоял у алтаря перед 10-футовым серебряным крестом, на котором был обречен на вечные страдания распятый Христос. Серебряное лицо Спасителя было искажено скорбью и мучениями, его склоненную голову венчала корона из серебряных шипов. За распятием виднелось 16-футовое витражное окно, воскрешение Спасителя из оранжевых, золотых, белых, красных, желтых и синих кусочков стекла. Утреннее солнце светило в окно и окрашивало первые ряды всеми цветами радуги. Могло показаться, что это и есть священный свет небес. Марк сидел во втором ряду, держа Библию на коленях. Люди вокруг него пели «Аминь» и «Аллилуйя». Он неотрывно следил за пастором, смотрел, как шевелятся его губы, и пытался сосредоточиться на том, что тот говорил. Но каждое слово священнослужителя воспринималось им как обвинение. Будто преподобный Майклс осуждает именно его. Марк ерзал на месте, но не мог отвести взгляд от пастора. Это был симпатичный чернокожий юноша лет от силы 30. У него было детское лицо с ямочками на щеках и большие выразительные глаза. Он рассказывал о недавнем убийстве, совершенном бандой неподалеку отсюда, и, цитируя Священное Писание, чтобы подчеркнуть важность своих слов, начал с 10 заповедей. «Не убей! Это закон самого Всевышнего, донесенный до людей Моисеем. Не убей! В скрижалях не говорится. Не убей, только если человек не носит в кармане платок другого цвета. В них не сказано «не убей», если только человек не мешает твоему наркобизнесу. Не говорится «не убей», если только человек не унижает тебя или твою супругу, или живет в другом районе, или принадлежит другой национальности или религии. Закон Моисея, закон Бога, абсолютен, он прост и однозначен. Не убей, в нем нет исключений, никаких «но» или «если», никаких смягчающих обстоятельств. Аминь, аллилуйя. Кто поднимет свой меч от меча и погибнет, кто возьмет в руки ружье от ружья и погибнет, что посеете, то и пожнете». Преподобный явно перефразировал строки из Библии, но, похоже, всем было плевать. Смысл оставался прежним, а слова лучше отражали его точку зрения. Марк смотрел сквозь пастора на витражное окно со Спасителем. Небесно-голубые глаза с восторгом устремлены к небесам. Каштановые волосы не спадали по его плечам, а облака приветственно расступались над ним. С небес лился мягкий белый свет, и его уже ждали ангелы и херувимы с золотистыми волосами и голубыми глазами. Марк и Изабель не раз отмечали, что видение Бога в этой церкви несколько не соответствовало представлениям многокультурной паствы, в большинстве своем состоявшей из чернокожих и латиносов. Хотя здесь были и белые, азиаты, и даже христиане Ближнего Востока. А многие из них состояли в межрасовых отношениях. Даже пастор был чернокожим. Марк помнил, как кто-то сказал, что будь у треугольников религия, их бог был бы треугольным. Каждый изображал бога по своему образу и подобию, за исключением американцев, у которых божественный образ отражал правящее большинство. Это было несколько странным, но никто этого не замечал. Марк неспешно обвел взглядом ряды прихожан, затем поднял глаза к затененным окнам балкона на втором этаже. На мгновение ему показалось, что из одной из арок ему помахал рукой ребенок. По спине Марка пробежал холодок, оставляя за собой след из мурашек. Он тряхнул головой. «Это не моя вина. За камерами должен был следить оператор». Расшифровка изображения занимался диспетчер. Именно он должен был сообщать, есть ли на объекте дети и другие гражданские. От Марка же требовалось лишь выполнять его работу, управлять беспилотником и стрелять по команде.
«Я вижу детей. Там внизу дети», — прошептал Марк.
«Что, дорогой?» — переспросила Изабель.
Она похлопала Марка по руке, заставляя его замолчать, и бросила на него мимолетный взгляд, а потом снова повернулась к пастору. Марк опять посмотрел на балконные арки и увидел колеблющийся силуэт. Но в этот раз узнал в нем тень от статуи Моисея. колеблющуюся в свете многочисленных свечей, освещающих церковь. Ничего, все в порядке. Но жена вряд ли услышала его. Она была полностью очарована речью проповедника, который неистово потел и практически охрип от крика, доводя паству до исступления. Не будь они сейчас в церкви, Марк решил бы, что пастор пытается обратить их в толпу линчевателей, преследующих наркоторговцев, убийц и бандитов, с целью вздернуть тех на самом высоком дереве. Женщина, сидевшая в двух рядах от Марка, зарыдала и воздела руки к потолку, растопырив пальцы. Она откинула голову назад, будто пыталась заглянуть в свой разум и узреть лик Бога. Снова и снова женщина повторяла «Хвала Иисусу!», отчего стало очевидным, что она потеряла кого-то из-за насильников, о которых говорил пастор.
«Эти заблудшие глупцы стреляют в наших детей на улицах! Наше общество рушится! Кто, если не сатана, способен толкнуть человека на убийство ребенка? Дьявол использует наших братьев и сестер, чтобы распространять яд, болезни, смерть и коррупцию! Лукавый вводит их в заблуждение, сеет семена злобы в их сердцах, развращает души и лишает жизней. Враг Господа дал им оружие и соблазнил наркотиками и деньгами. Им нужен Иисус. Они должны возлюбить Спасителя, чтобы сохранить свои души и обрести очищение».
От слов пастора Марка бросила в дрожь. Он уже давно обрел Иисуса, ходил в церковь каждое воскресенье и молился каждый вечер перед сном, но это не помешало ему убить ребенка. «Что посеете, то и пожнете». Работой Марка было сеять хаос и нести смерть и разрушение врагу. Его работой было убивать. Он сам был жнецом, смертью, неспосланный свыше. «Я всего лишь управляю беспилотником и стреляю по мишеням. Диспетчер должен был сообщить мне, что внизу были дети. Он должен был. Что посеете, то и пожнете». Марк скосил глаза на тень, похожую на машущего ребенка, на свою маленькую семью, Люка, Кэрри, Изабель. Поднял голову к потолку, ожидая, что вот-вот раздастся гул хеллфаеров, и здание вокруг него начнет рушиться. Он обернулся на заднюю дверь церкви и людей, сидящих возле выхода, и представил, как бы они смотрелись в камере жнеца, выбегая из рушащегося здания, как престарелые священнослужители и монашки роются в развалинах в поисках тел и находят трупы его жены и детей, изломанные, придавленные обломками. Из ран торчат раздробленные кости, внутренности вываливаются наружу, как у раздавленных тараканов. Красивые лица его родных перепачканы кровью, из глаз Марка потекли слезы, но он ничего не замечал, пока не поймал взгляды Изабель и Кэрри. Пастор велел прихожанам обратиться к новой главе Библии, порицающей лишение жизни, и Марк, быстро вытерев лицо, опустил глаза в книгу. Марка затрясло, когда преподобный Майклс начал чтение своим зычным голосом, надтреснутым и дрожащим от переполнявших пастора эмоций. Казалось, что священник испытывал боль из-за каждой оборванной жизни. В книге «Бытия», главе 9, стихах 5 и 6 говорится: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божью». В 35 главе чисел, 20 и 21 строках говорится: «Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он убийца, мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его». Это не мои слова, так сказал сам Господь. Это не мои законы, а законы самого Господа.
Это не моя вина. Оператор. Нет, диспетчер. Это... работа диспетчера, он должен был увидеть их, он должен был сказать мне не стрелять.
Марк сидел на скамье рядом с семьей и переводил взгляд с пастора на дрожащую тень обратно. Его лицо исказилось гримасой боли и ужаса, а пальцы, держащие Библию, взмокли и задрожали.
«Я не виноват», — прошептал он.